Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов, почти 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. В ближайшие 2 часа будем вместе с вами. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Иван, как обычно, беспокоится. А где был Роман? А где теперь Алексей? Ну, вот так вот, понимаете? Но если серьезно, вы же прекрасно знаете, что бывают разные обстоятельства, и наша радиостанция отличается повышенной гибкостью в эфире. Поэтому мы взаимозаменяемые, и, в общем, да, такие неожиданности у нас тоже случаются. Ну и давайте, наверное, начнем с чего. Давайте, я много тем вам подготовила, и прежде скажу, трехбальные пробки в Москве, поэтому пока двигаться можно нормально, но с чего начнем мы с вами? Давайте начнем с Сергея Лаврова, потому что он большое интервью дал газете «Коммерсант». Есть много чего хорошего обсудить, тем я, на самом деле, вам подобрала очень много и серьезных, и несерьезных, и смешных, и печальных, в общем, самых разных. Поэтому будем, что называется, в режиме блиц буквально их обсуждать, потому что много чего, прям программное интервью Сергея Викторовича было. И, соответственно, сейчас его разбирают на цитаты. Много тезисов там есть, но, естественно, вот я, например, сакцентировала свое внимание на том, как министр иностранных дел трактует возможные поставки томагавка в Киеву. Значит, Лавров говорит, что это просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Джозефа Байдена. Также Лавров говорит о роли Евросоюза в украинском конфликте. Европа, как он говорит, хочет это поскорее, понадежнее сделать войной Трампа. Но, с другой стороны, много ли усилий Дональд Трамп прилагает к тому, чтобы эта война перестала быть войной Джозефа Байдена, как принято считать? Потому что Трамп, приходя к власти, сказал, что я завершу все. Как он говорит? Я завершу все войны за один день. Как я угадаю эту мелодию с трех нот, буквально. Вот, но даже в контексте арабо-израильского конфликта уже, в общем, Дональд Трамп уже, перемирие было недолгим и уже тоже грозит Хамасу, грозит сектору Газа очередной так называемой полицейской или операцией. Давайте мы с вами обсудим по поводу томагавка вообще перспективы. Как говорят, сегодня Зеленский все-таки приедет в Вашингтон и будет просить, будет, может быть, умолять, будет обещать. Вот, но я еще зацепилась за слова Дональда Трампа, где он говорит, сейчас я даже это найду, где-то это у меня было, он сказал, что, значит, вот, Трамп заявил о планах обсуждения с Зеленским, намерение ВСУ перейти в наступление. Вопрос будет подниматься на их встрече в Белом доме сегодня, завтра. Они хотят пойти в наступление, и он говорит, я приму решение по этому поводу. Ну, то есть он нагнетает. Я приму решение по поводу томагавков. Я приму решение по поводу наступления ВСУ. Хотя, если вы слушали, например, «Поток», буквально вчера, где мы говорили с господином Подберезкиным, и он-то говорил, что никаких перспектив в плане наступательных операций у ВСУ сейчас нету. То есть, да, вот эта вот атака дронами бесконечная, это некая компенсация за то, что ВСУ сидит в обороне и, соответственно, отступает по линии фронта, но при этом терроризирует этими беспилотниками, соответственно, тыл Российской Федерации. И в итоге Трамп говорит, а вот томагавки. Будет, не будет, как вы думаете? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Это изначальная война Трампа, именно он начал поставлять оружие уже в первый свой срок, говорит Алекс. А понимаете, я бы не сказала, что это изначально его война. Так-то можно было бы и, знаете, и до первого прихода Трампа рассуждать, потому что нагнетание было на протяжении долгих-долгих лет. И началось оно вот буквально с, прям вот с развала Советского Союза. Не случайно говорят, что события на Украине, которые происходят, это отложенный военный конфликт, отложенный на 30 с лишним лет. Но как бы вот его оттягивали. 7373948, давайте вас послушаем. Алло, здрасте. Звонки буду принимать, поэтому, пожалуйста, да. Алло.
Да, столько экспертов высказало, что это все ерунда, это пшик. Ну, передадут они там несколько этих ракет, только нас разозлят. И что будет потом, если они, не дай бог, попробуют их применить?
Об этом вот. И речь, понимаете? А вся, весь конфликт заключается в том, что та страна постоянно пробует грань дозволенного.
А, да, совершенно верно. Я думаю, что нет смысла того, чего в ступе, ну, просто из каждого утюга, вот эти томографки.
Да нет, вот есть, понимаете, есть смысл это обсуждать. Понимаете, даже если это будут просто две ракеты, уж простите, но легко рассуждать, как мы, когда мы сидим здесь в Москве, и то, понимаете, история с беспилотниками в Подмосковье бывает. А поэтому я бы недооценивала. Даже если они поставят две ракеты, три ракеты, и осмелятся их пустить... Мы понимаем, что у нас хорошо работает система ПВО, но сам факт. То есть проблема еще заключается в том, что как бы та страна приучает к нормальности поставки таких ракет и к атакам такими ракетами территории ядерного государства. Вот о чем речь. Потому что они действительно тестируют. Пора Украину превратить в пепел. Подождите с пеплом, подождите. Понимаете, в чем дело? Даже если Украину укатать, как Цахала укатал сектор Газа, хотя, повторю в очередной раз, да, что Израилю надо было начать эту операцию в секторе Газа просто, чтобы мир понял разницу между специальной военной операцией и тотальной войной или зачисткой. Поэтому если даже Украину превратить в пепел, это абсолютно, к этому будут абсолютно индифферентно относиться и европейцы, и американцы. Потому что это территория Украины. Там гибнут украинцы. Там вышибаются украинские мощности. Для них это просто некий повод будет, если, допустим, там что-то сделать в ответ на. Потому что ущерб будет причиняться не Европейскому Союзу, не европейскому жителю, не Урсуле фон дер Ляйен будет причиняться этот ущерб, не Дональду Трампу. А этот ущерб будет причиняться Украине и украинцам. 7373948. Поэтому речь идет о том, что ответ должен быть каким-то асимметричным. Видите, Сергей Лавров, давая интервью, отвечая на вопросы журналистов, как бы получается, что отчасти и посылает сигнал Трампу. Но вопрос, прочитывает ли Трамп эти сигналы, если мы рассуждаем, что это действительно есть. Потому что это нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений. На нормализацию надеялись? Конечно, надеялись. Обманывались ли мы по поводу Аляски? Я очень хочу надеяться, что нет. Но надеялись на адекватность Вашингтонской администрации, точно совершенно. Про Аляску Лавров сказал: Россия и США пока не планируют контакты на высшем уровне, рабочие контакты идут по разным каналам, перезапуск аляскинского формата, пока об этом речи не идет. Аляскинский процесс, он говорит, не завершен. То есть есть надежда, то, что было заложено на Аляске, оно вот позволит вырулить на какие-то понятные вещи. Но когда сам Дональд Трамп говорит, а я вот решу разрешать ВСУ, значит, наступление на российские позиции или не разрешать, он не говорит, конечно, о том, что может ВСУ наступить, не может ВСУ наступить. Он не про это. Он постоянно говорит, если я захочу, так будет. Если я захочу, я поставлю ракет. Это разве про мир? Это вообще не про мир, конечно. Это про то, что есть две реальности. Есть наша реальность, где мы говорим, послушайте, мы хотим безопасности, мы хотим торговать, мы вообще не хотели торговать лучше, чем воевать, но мы хотим понятных правил. Мы хотим мирного сосуществования. С той стороны говорят, можно томагавки поставить, но вот несут они ядерные боезаряды. Ну и что? Это вот Путин не слушается, говорит Дональд Трамп, поэтому я поставлю. Ну, шантаж, угроза, манипуляция? Но, может быть, это с кем-то срабатывает. А здесь, может, и, соответственно, это непонимание со стороны Трампа, это нагнетание, потому что он привык так с бизнес-партнерами говорить, у которых он бизнес пытался там отжимать и, соответственно, увеличивать свою бизнес-империю. Но не работают эти приемы. 7373948, давайте вас послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста. Алло.
Алло, Евгения,
добрый день. Да, здрасте, да. Доброе утро.
Хочу несколько мыслей озвучить.
Пожалуйста.
Первое. Пару месяцев назад один беглый украинский блогер заявил о том, что Трамп, как бы, ну, издеваясь над Зеленским, может погнать его в наступление. Поэтому, когда я сегодня слышу новость о том, что Трамп будет гнать Зеленского в наступление, у меня возникает вопрос. Кем он, Зеленский, будет наступать? У него же людей нет, он сидит в обороне, он защищается. Кем он будет наступать?
А это, видите как, а вы, ну, рассуждаете именно с позиции, как это, человека с критическим мышлением, потому что совершенно верно, где люди, какие люди, дронами сейчас компенсируют, атаками дронами компенсируют то, что не могут сделать на фронте. Но Трамп это говорит, ну, как бы не для военных стратегов же.
Ну да, может быть, так сказать, чтобы поднять популярность Зеленского, потому что говорят, что выборы близятся. Во-вторых, так. Возвращаясь к интервью Лаврова, недавно, по пару дней назад, появился опять-таки такой, как всегда, пост от Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что если вдруг томагавки будут пущены где-то с подлодки на территории Украины, мы будем понимать, что это подлодка или корабль, они принадлежали Трампу, потому что нету в степях Украины подлодок. Вот. Ну и последнее, опять-таки, это может быть, как обычно говорит Алексей, о том, что это может быть о том, что Трамп гонит Зеленского в наступление. Это в очередной раз нам показывает о том, что те, кто продолжают молиться на Трампа и ждать от него чуда, возможно, чудо ждать от Трампа вообще.
Чудо не надо ждать, конечно. Я вот сейчас с ребенком читаю Василия Теркина, и прекрасная, там есть прекрасная фраза прямо в самом начале поэмы. «Враг лютует, лютуй и ты». Написано было, понятно, в какие времена. И вот тоже хочется. Враг лютует, лютуй и ты. Ну, потому что есть ощущение, что с той стороны вот это вот, как это, сложные схемы, что Трамп намеренно гонит Зеленского в наступление, потому что это какая-то сложная... Не надо усложнять, товарищи, не надо усложнять. К сожалению, к большому сожалению, мир, видимо, выглядит ровно так, как мы его видим. Вот прям так, как мы его чувствуем. Мы говорим, есть Россия, которая говорит, нам нужна зона безопасности. Нам нужна зона безопасности. Другие говорят, ну, это вы будете на нас нападать. Да не будем мы на вас нападать. Нам нужна зона безопасности. Зачем? Давайте, вон, от Лиссабона до Владивостока, давайте торговать. Нет, так не будет. Нет, мы должны вас ослабить, мы должны... Мир — это война, война — это мир. Вот так это выглядит с той стороны. Понимаете? И Дональд Трамп, который, ну, которому, может быть, да, посылают сигналы, может, как он говорит, ну, вот мне предоставили вот эти документы, я посмотрел, там, есть логика в этом. Потом Путин мне предоставил вот эти вот документы. Да, я согласен тоже. Но вся заварушка проходит у нас, происходит она, вот здесь, вот на нашем клочке земного шара. А там ничего не происходит, потому что там люди, которые окружены двумя океанами, и кто там? Канада сверху и Латинская Америка снизу. Все, больше никого нету. Больше никого нет. Даже, в общем, ну, понятно, что убежденность европейцев по поводу того, что им нужно вооружаться, но им нужно какое-то новое целеполагание в плане того, что невозможно уже объединиться на почве там, демократии, экономических свобод и прочих благ цивилизации. Ну, давайте объединяться на почве там, ненависти к русским. Но это бывает раз в 100 лет, и понятно, как история развивается по спирали. Вот. Может быть, как раз генеральная линия заключается в том, чтобы протестить Россию в плане чего? Насколько серьезно Россия может именно ответить? И есть ли перспектива большой войны в Европе без применения ядерного оружия? Возможно, речь идет как раз об этом. 7373948. Не надо ждать, надо, понятно, в наступлении ВСУ и придет мир по победе России, говорит Сергей. Трамп поставил оружие первым Украине, так что это война именно Трампа, а бабам просто гнал, говорит, рука-нога. Но, вы понимаете, мог же не гнать, тогда бы оружие не поставляли. Есть такая история в психологии, привыкание к чему-то. Надо очень, прежде чем что-то сделать, надо создать условия для того, чтобы это сделать. И как раз условия создавались динамично. Не забывайте про продвижение ПРО в Европе, например. Это же тоже было. Не забывайте про то, как Украине продавали идею евроинтеграции. Как продавали эту идею не с позиции того, что вот будет классно, Европейский Союз будет торговать с Российской Федерацией, и вот будут там пути, экономические блага и так далее. А это все продавалось с позиции, что вы русских должны ненавидеть и Россию, потому что она там что-то для вас сделала не то. Хотя было очень много, слишком много хорошего было. Поэтому никто не ценит. А вот к нам вы придете, но в обмен на то, что вы полностью разрушите отношения с Россией. Газовый конфликт. Вспомните эти газовые споры. Каждое 31 декабря, понимаете, как в иронию судьбы, журналисты брали интервью у представителей «Нафтогаза» и «Газпрома». Да, и каждое 31 декабря на протяжении нескольких лет Украина грозилась перекрыть вентиль. Это было не приготовлением, думаете? Это было вот... Ну, не надо рассуждать, что это война именно Трампа просто потому, что он поставил оружие. Потому что точно так же, как европейцы говорят, ну, ничего же не предвещало, а вот случилось 24 февраля. Серьезно? 7373-948, давайте вас послушаем. Алло, здрасте. Здрасте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаю вас очень как журналиста. И
спасибо.
Пытаюсь всегда слушать. Но я хочу сказать, что вот вы по улицам ходите, слышите, на каком языке разговаривают подростки, и поменьше дети. Ну, как не быть в войне, когда такие не слова, очень... которые притягивают вот эту
семью? Слова притягивают, слова притягивают. Ой, так, это не то. Слова притягивают, как это? А, мы пришли к новому толкованию событий. Дети, на каком смысле? Матерятся они, да, это ужасно. Я бы рот с мылом всем мыла, вот честно. Вот, но не надо списывать на детей, не надо. Есенин тоже матерился, знаете. 7373-948. Костя, здрасте, слушаю вас. Алло.
Ну, здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Ну, смотрите, мне кажется, вот особенно после последнего монолога про то, что он развалил БРИКС, все там оттуда вышли, мне кажется, что Трамп, он живет уже в своем мире.
Абсолютно, иллюзий, есть такое ощущение, да.
Смотрите, Женя, я просто немножечко сам бизнесом занимаюсь и вижу, что последние годы у нас творится. Большие бизнес-империи, даже вот, ну, типа Apple, они поверили, что они могут все решать, потому что у них много денег.
Да.
И они не обращают внимания на стартапы, которые вылазят. Собственно, так вот Apple потерял весь рынок, китайцам его отдав. Потому что никто не верил, что да что они там сделают? Да у нас есть деньги, мы можем сами все решать. Так же и Трамп. Он привык жить в парадигме того, что США – это мегакорпорация, которой все должны подчиняться. Угу. Если вдруг кто-то что-то, мы просто либо деньгами зальем, либо оружием завалим. И все его сейчас обещания про то, что он поставит дополнительное оружие Украине, ну, это из той же серии, что если не хватало, то мы добавим. А новую парадигму мышления он уже не выработает.
Не
он
выработает человек, силу поколения, конечно, конечно.
Да, он на том воспитан, он привык быть самым крутым, и, ну, уже не вариант, он не сможет ничего придумать. Да, скорее всего, даже поставит. Чем это все закончится... Ну, биг бадабум, как говорится, я думаю. Вот. Не хотелось бы, но мне кажется, он уже не остановится. Он будет давить до конца.
Потому что, о, да, я полностью с вами согласна. Во-первых, поколенческая история. То есть у Трампа абсолютно другая парадигма мышления. И самое главное, мы по-разному понимаем миротворчество. Абсолютно по-разному мы это понимаем. Трамп индифферент. Он может сколько угодно говорить, что ему жалко людей, которые погибают, которые... поэтому пушки не должны стрелять. Сколько угодно его дражайшее, благоверное может посылать какие-то письма с просьбой там что-то помочь и так далее. Но это не более чем, простите, не более чем пиар. Ну вот правда. Потому что способствовать миру путем усмирения того режима, который сформировался на Украине, гораздо проще, чем постоянно говорить, что я очень недоволен Путиным, я очень недоволен, он не послушался. Серьезно, это прям уровень, ну, государственного лидера страны, который позиционирует себя как главный там, полицейский, кто еще, вершитель судеб, как угодно. Это разговор серьезный. Но как бы, а если мир видит несколько шире и прислушиваться к тому, что говорят... Еще раз, гибнут не американцы, ну, наемники там какие-то, да, вот эти солдаты удачи, неважно, где они там, они в Камбодже воюют, они там, значит, на Украине воюют, неважно вообще им где, что, ну, это такая работа, вот есть работа кассира, есть работа наемника. Но американцы не гибнут, европейцы не гибнут, а гибнут русские и украинцы, ну, считайте, русские. Поэтому и можно сколько угодно вот эту лирику какую-то, абсолютно пошлую лирику транслировать, в надежде, что должны прислушаться. Есть ощущение, честно говоря, да, что новая система вообще сформируется только путем жесткого принуждения европейцев к миру. И есть ощущение, что в Российской Федерации это, конечно же, понимают. Потому что в Российской Федерации годами пытались отсрочить военное решение этого вопроса. Годами. Потому что если бы хотели сразу, если бы целью была, понимаете, военная какая-нибудь там, не знаю, как назвать это, интервенция, война, операция, неважно, не было бы Минска никакого, не было бы формулы Штайнмайера, не было бы ничего этого. Ну, не было бы ничего. Американцы какие-то формулы с Саддамом Хусейном какие-то придумывали. Может быть, с Афганистаном придумывали что-нибудь, с Сирией, ну, что было такое, что нет, было ничего, нет, просто мы воюем, мы пошли воевать, все, разбомбили сначала, там, деревню уничтожили, потом, значит, разбираемся, что к чему, на 20 лет застряли. И поэтому лирика вся Трампа заключающаяся в том, что не надо воевать, не надо никого убивать, ну, это просто несерьезно, не надо никого убивать, но мы поставим томагавки, которые, кстати, несут ядерные боезаряды, ну, и для кого это? Посмотрите статью «Достоверность заявлений Трампа». Там журналисты насчитали за его два срока столько лжи с его стороны, что комментарии не нужны, чтобы понять, кто такой Трамп. Трамп действительно, чем больше он делает заявлений, тем, соответственно, больше девальвируются его слова, значимость его слов. Потому что к нему уже относятся как вот к этому человеку, который постоянно сидит и твиты делает, понимаете? Вот он постоянно на любое свое действие. Я проснулся, я пошел, я позавтракал, я там еще что-то, да, сделал. Примерно так это воспринимается. Но мы можем сколько угодно относиться к его заявлениям, но мы видим, какие действия совершаются. И он говорит черным по белому: товарищи, как бы, я буду поставлять вам оружие. Вы только платите. Но параллельно я буду еще говорить, что надо остановить, значит, боевые действия, чтобы пушки не стреляли. Чтобы пушки не стреляли, не надо снабжать ВСУ. Просто чтобы пушки не стреляли. Но если бы для европейцев или для американцев стало критичным то, как себя транслирует Украина, то, наверное, это бы все прекратилось. Но смысл в том, что им это надо. Им это надо. Европейцам это надо, чтобы Россию сдерживать, как они говорят, но в данном случае, чтобы просто постоянно невроз был вот этот вот. Они считают, что к ним этот яд не выльется. Американцы считают, что таким образом можно европейцев сдерживать. И как бы вот оно вот в Европе, они воюют между собой, сейчас еще там подойдут к Тайваню, что-нибудь будут делать, и вот все будут копошиться, убивая друг друга, американцы будут только сливки собирать. Вот так это выглядит на самом деле. Вот так. Обижается, когда его не награждают чем-либо, без разницы зачем и что. Если Дания откроет завод по производству ракет, которые будут бить по нам, и мы не можем это остановить, прямо сказать, Дании не остановить, ловить и жестко ударить, вот тогда все. Вопрос по кому, понимаете? Вопрос по кому ударить, потому что сейчас пространство вариаций. Американцы смотрят, насколько русские могут ответить гипотетически, да, и могут ли они очень жестко ответить в плане поставок ракет, а мы, я думаю, действительно тоже взвешиваем. Сработает ли пятая статья, которой натовцы прикрываются? Если ударить не по территории Украины, еще раз, где потери, чьи потери вообще к ним индифферентны и европейцы, и американцы. Алло, здрасте.
Евгений, добрый, Геннадий.
Здрасте, Геннадий, да.
Ну, вообще, все-таки, знаете, так, Трамп, он, конечно, говорит много, но он бизнесмен, действительно. Ему надо продавать оружие. Им, в конце концов, сейчас удобный полигон, можно что-то и проверить.
Конечно, и конечно.
Чтобы все свое склады мы опустошаем, а заводы работают новые, но оружие остается у них. Поэтому здесь как-то я бы не обольщался. И, честно говоря, знаете, вот мы как-то опередили, сыграли на опережение, да, начав операцию. То есть никто не ждал, но мы начали. А вот потом, что называется, отдали инициативу. То есть мы сейчас, да, отвечаем.
Ну, мы ждали, что они все-таки одумаются, мы сядем за стол и договоримся.
Мы, наверное, с 2014 года все ждали, что они одумаются, что все будет дружить и все. То есть мы упустили момент все-таки, честно говоря.
Упустили в какой-то момент. Ну вот, понимаете, спасибо большое. Я думаю, что мы, очень надеялись на малую кровь. Мы надеялись сначала вообще, что не будет никакой крови, потом мы надеялись на малую кровь. Вот, но, и знаете, когда... Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Вы
8.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, что здесь еще? Очень много ваших сообщений. Спрашивают, есть ли у вас телеграм-канал. Да, у меня есть телеграм-канал. Я его, правда, очень как-то не очень интенсивно веду, но обещаю исправиться. Волгина FM, латиницей набирайте. Называется радиоведущий Евгения Волгина, поэтому можете заходить. Вот там, на самом деле, про все, не только про политику, потому что, естественно, про политику пишут примерно все. Вот, поэтому я разбавляю контент. Так, еще контрнаступ 2.0 со сбитыми томагавками. Это будет эпичный провал для Трампа. Александр, Александр, понимаете, вот есть у меня ощущение, честно говоря, что Трамп при любом исходе конфликта вырулит это так, что это он победил. Вот вообще при любом. Поэтому это для нас принципиальная история. Для нас. Потому что для нас весь этот конфликт, это про... как-то формирование для себя зоны безопасности. Просто нас принято почему-то за это осуждать. Хотя еще раз посмотрим, как это происходит вот на Ближнем Востоке, например. Израиль просто заявляет, что «а мы вообще в кольце врагов». Поэтому у них идеология такая, идеология десятилетиями складывающаяся. Поэтому для них нет запрещенных методов ведение. Это мы все говорим, да, конвенция такая, да, вот это, да, вот то, да, бережем, да, там, ну вот, вот это вот все. Там мне там говорят, мы в кольце врагов, ну, просто и кругом враги, поэтому мы даже по Катару, говорит, можем вдарить, хотя Катар вообще посредником был, просто посредником. А, ну, если придется туда, и что вы нам сделаете, говорит буквально Бенямин Нетаньяху. В этой связи, когда мы говорим, что, товарищи, надо определяться, нельзя в таком неврозе постоянно находиться. Нельзя рядом держать такой нарыв в виде киевского режима сейчас, который зарабатывает на том, что посылает своих людей, ну, простите, по выражению Семена Уралова, настоящий биореактор. И этот биореактор должен продолжать работать, потому что это критерий эффективности действующего киевского режима. Мы говорим, нам это, ну, нам не надо. Это европейцы говорят, нет, нет, нам это надо, говорят они, нам это надо. Вот, просто вот как это 80 лет прошло со времен большого конфликта. Хочется новый большой конфликт, говорят европейцы. Американцы говорят, ну, просто оружие будем поставлять, и все, и больше ничего. Еще раз, к потерям американцы индифферентны. Потому что не они гибнут. Потому что не их экономика надрывается. Потому что все эти разрушения не на территории Соединенных Штатов Америки. Для них это просто картинка. Вот картинка, как в кино блокбастер. И все, и вот в кино пришли с попкорном. И билет подороже покупают, чтобы ближе к экрану было. Но все равно есть экран. А для нас этого экрана нет. Поэтому у нас принципиально разные понимания того, что это такое и как с этим быть. Еще. Так, если они не могут в контрнаступ, что же мы 4 года-то их победить не можем? Так, ну это возвращает нас, да, к этой истории. А что-то обещали за 3 дня вот это вот все. Потому что это не только ВСУ. Ну, правда, про это столько было сказано, давайте даже не будем акцентировать на этом внимание. Это как Трамп сказал, что, ну, Россия бумажная сила, да, что же вы победить не можете? Ровно то же самое. Ровно то же самое. Почему вы победить не можете? 7373-948, телефон прямого эфира. Еще были вопросы. А с чего это они будут томагавки запускать? С чего, в смысле, какие установки? Не знаю. Экзистенциальный вопрос для России это, говорит Павел. Вы знаете, экзистенциальный вопрос для России, где справедливость? Вся классическая русская литература про поиск справедливости. В Соединенных Штатах Америки вообще не про поиск справедливости. Там про насилие, там про войну, там про, как это, про агрессию, про это. А мы про справедливость. И вот даже в этом вопросе мы ведем свои политические, геополитические вот эти вот диалоги бесконечные именно с позиции товарища. Ну, мы вам сейчас расскажем, как на самом деле. Вы примете наши аргументы и скажете, а, ну да, русские правы, ну правда, ну так нельзя, так нельзя. Это про справедливость, правда. Вот так. И мы ищем эту справедливость, хотя, мне кажется, ее нет в жизни. Ну, правда, есть только вот кто сильнее, тот и, соответственно, устанавливает правила. Вот так это выглядит на самом деле. Россия не бумажная, так, не стоит это стольких жизней наших мужчин. Ну, понятно. Ну, а что делать? Что вы предлагаете сейчас? Что вы предлагаете? Поддаться Трампу и сказать, ну, Дональд же сказал, что будет так. мы готовы прекратить. Ну хорошо, давайте только, чтобы вот этого яда со стороны Украины больше не источалось во все стороны. Так-то мы говорим, ну а почему нет? Почему нет? А, еще испугались же разведчики, когда наш самолет керосином, дрон разведывательный, а сейчас летают каждый день. Что произошло? Так ведь все просто. Нужно следовать нашей военно-политической доктрине, начать дубасить центр принятия решений конвенциональным орешником, говорит наш слушатель. Давайте, алло, еще послушаем вас и дальше пойдем. Алло.
Алло, доброе утро.
Здрасте. Тараторка. Да, Тараторка.
Смотрите, вот все-таки разговор какой-то такой забавный. Именно чем? Вот я не понимаю нашу политику внешнюю. Вот искренне не понимаю.
Почему? Что именно не понимаете?
Ну, понятно, что они враги, а мы все миндальничаем. То съездим на встречу на какую-то и ходим потом несколько месяцев, радуемся, пляшем вокруг этого. Они враги в первую очередь. Это бред абсолютно, когда тебя собака кусает, гладит ее. Вот Китай поступает в этом смысле правильно.
Как?
Они сделали это, мы сделаем это. Почему у нас до сих пор вот их жалеют? У нас тоже.
Подождите, а что китайцы делают? Вспомните самолет с Нэнси Пелоси. Что сделали китайцы? Я не очень поняла.
Я про это, я вообще про общую политику, что они вводят запрет.
Какие?
Которые давят так.
Ну, Тараторка, ну, я понимаю, но нет. Ну, нет. Ну, не так это, ну, правда. Во-первых, диалог всегда, конечно, лучше, чем пушки стреляющие. Если вы говорите, что хватит миндальничать, есть риск закончить все как в фильме «На последнем берегу». Посмотрите, если вдруг забыли. Во-вторых, сравнивать с китайцами, что они якобы не миндальничают? Серьезно? А кто опасается вторичных санкций? История с БРИКС, пожалуйста. Трамп, да, конечно, он говорит, что все вышли из БРИКС. Он сказал, все вышли из БРИКС. Это в смысле Аргентина не вступила в БРИКС. Он это на встрече с Милеем сказал. Для него Аргентина не вступила в БРИКС, это все вышли из БРИКСа. Вот. И, конечно, а сколько денег китайских, арабских и наших в американских долговых бумагах, в европейских долговых бумагах? Если бы никто вот прям совсем не боялся, то тогда бы все выглядело несколько иначе. Но рисков действительно очень много. Вся инфраструктура американцами, европейцами выстраивалась таким образом, финансовая, вот вся платежная, денежная прежде всего, она выстраивалась таким образом, чтобы это из удобного средства для пользования превратилось в оружие. То есть, по сути, все коллективно шли в эту мышеловку. И эта мышеловка выстраивалась десятилетиями, и поэтому сейчас очень многие просто дернуться боятся. Нам пришлось, потому что для нас это был закон выживания. Нам пришлось дернуться. Все остальные тоже смотрят. Но китайцы, например, у них, как это, да, помните эту присказку? Что вы можете сказать о... По-моему, Мао Цзэдуна об этом спросили. Что вы можете сказать о Великой Французской революции? Он говорит, слишком мало времени прошло. Слишком мало времени прошло. Китайцы мыслят вообще другими категориями. И более того, то, что сейчас происходит, это еще 100 лет назад растянулось бы лет на 30. А то, что сейчас происходит в последние 3 года, это вот, ну, считайте, в 10 раз время сжалось. Поэтому говорить, что вот мы миндальничаем, а те не миндальничают? Да нет такого. А еще самолет был ловушка. Я с ума сошла, понятно. Нет, вы не сошли с ума, спампокс. Все хорошо. Давайте еще вас послушаем, ну и к следующей теме перейдем, а то на Трампе застряли. Много внимания.
Доброе утро.
Здрасте.
А вы знаете, еще очень важное событие прошло. Там Ахмад Нашаров приезжал.
Так.
Вот. И я думаю, может быть, через Сирию там немножко мы хлопнем.
По кому?
Гегемона.
Ну, через Сирию хлопнем гегемона.
Соединенные Штаты, наверное, не очень рады, что у нас налаживаются отношения. У нас там две военных базы. На минуточку.
Ой, а вы думаете, а американцы кэш не гоняют никому? Ну, правда. Не усложняйте. Не усложняйте. Не надо расценивать любые встречи. Могут обсуждать все, что угодно. Но не надо расценивать, что то, что происходит в одной части земного шара, связано целиком полностью с другой частью. Нет такого. Бывают параллельные вообще вопросы. Понимаете? С сирийцами у нас отдельные сложные разговоры. И поэтому и на сирийцев, поверьте, тоже американцы точно найдут, как надавить на сирийцев. Вот. Мы-то пытаемся со всеми как раз, как это называется, со всеми наладить диалог, потому что для нас понятность и хотя бы нейтральность – это уже гарантия того, что мы чуть-чуть можем расслабиться, чуть-чуть просто. хотя бы горизонт какой-то, планирование иметь. А сейчас этих горизонтов вообще нет, ну, как все схлопнулось, не, нету этого. Поэтому не надо говорить, что вот сейчас сириец приехал, и поэтому мы сейчас будем вот на Трампа давить как-то. Кто-то тут еще спросил, а если Венесуэле ракеты поставить, то что? А, в смысле, Карибский кризис 2.0, только на Венесуэлу. Вы понимаете, после Нобелевской премии мира стало все понятно вообще, что такое Венесуэла, потому что я напомню, что Нобелевскую премию мира завоевала венесуэльская оппозиционерка, кстати, о которой вообще в Российской Федерации не слышали, но там своя бурная политическая жизнь в Латинской Америке, как в сериале бразильском. Вот. Но она получила там за борьбу, значит, она с Чавесом сражалась, с Мадуро сражалась, она там боялась за свою жизнь, но что-то ей Нобелевскую премию мира дали. Как читаются эти сигналы? Буквально так, как пишет заметку «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников вчера буквально вечером. Цитирую, и вдумайтесь в эти слова. «Администрация Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле для смещения Николаса Мадуро». И об этом пишут в газете. Ну, как бы, еще осталось списки, значит, нелегальных резидентов там, и агентов вывесить просто. Кто конкретно будет проводить тайные операции в Венесуэле для смещения Николаса Мадуро? Каким именно образом администрация Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле для смещения Николаса Мадуро? Вот так. Когда Николаса Мадуро уведомит о том, что ЦРУ будет проводить тайные операции в Венесуэле для смещения Николаса Мадуро? Ну, вот так это выглядит, понимаете? Вот оно, информационная политика, как это вообще вот так выглядит. Мы заранее сообщим вам, что мы будем вас шатать, вашу власть. Вот так это выглядит. Так, 7373948, это телефон прямого эфира. Еще. Почему именно мы, Россия, должна бояться оказаться на последнем берегу, где американцы... Рука-нога, на последнем берегу тогда оказались все. Вообще все просто оказались. Тогда планета просто погибла. И все. Так, есть ощущение, что все остальные страх потеряли, а мы почему-то не... Жить хочется. Ну, жить хочется, правда. А все остальные действительно... Понимаете, есть проблема такая, что вот Вторая мировая война была, и как раз она была настолько ужасна и кровопролитна, что после нее решили договориться хотя бы о том, как жить на планете Земля. Это не исключало другие ужасные конфликты. Но именно угроза всеобщего уничтожения как раз вот такая и такие колоссальные потери и привели к тому, что люди додумались, что надо договориться хотя бы на какой-то промежуток времени. И вот вы говорите, что зачем так много уроков истории, зачем так много про Великую Отечественную войну, зачем так много вот этих разговоров, а вот ровно за этим. Потому что с другой стороны, на другой стороне земного шара воспринимают это как не более чем блокбастер какой-то, который в Рапиде снят, с красивыми спецэффектами, но не более как. Для них это что-то вот такое, знаете, уже давнишнее, вот примерно тогда, когда жизнь на планете Земля просто зародилась, вот для них это примерно тогда же и было. И жизнь в комфорте приучила не воспринимать опасность, а со всей серьезностью. Мы-то как раз это воспринимаем. Мы воюем через «не хочу», правда, потому что не хочется тотального уничтожения. Вот так это выглядит. Здравствуйте. Если еще бы кто другой бы это понимал, может быть, можно было бы уже договориться о чем-то. Алло, здрасте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Сергей Борисович.
Сергей Борисович, слушаю вас.
Будьте добры, вот хотелось бы обсудить здесь такое обстоятельство. У нас четвертый год идет специальная военная операция. Вот скажите, как вы относитесь к тому?
К чему?
У нас как в 41-м году по Курской области ездят танки «Леопард».
Сейчас они не ездят.
Ну...
Да, ближе к делу-то что говорите?
Да, здесь вопрос в том, как они туда попали. Вы понимаете?
Как они туда попали? Они уже все... Нету их там уже, нету. А если вы говорите по поводу повторений, не забывайте, какое количество красноармейцев участвовало и как долго участвовало в вытеснении фашистов с территории Украинской ССР. Людей там было гораздо больше. И воевали они там 2 года, кстати. Несмотря на то, что людей там было в 2,5 примерно раза больше, чем сейчас воюют по всей линии фронта. Поэтому это вопрос, как они там оказались, что там с фортификациями. Это история, которая, естественно, продолжается. И более того, уголовные дела возбуждаются. И я уверена, что и параллельно с публичной, вот как бы параллельно с тем, что выносится в публичное поле, естественно, очень много непубличных процессов. И я думаю, что когда придет время, это все, естественно, будет, скорее всего, там опубликовано и так далее. Но ключевое сейчас там уже не ездят танки «Леопарды», но проблема с дронами, которые летают везде. Это правда. Поэтому еще один аспект есть такой, что даже если договориться, например, о том, что... Вот, допустим, сели за стол, договорились, все, пушки не стреляют. Вы думаете, дроны не будут посылать? Не будут диверсии какие-то устраивать? Начиная с ролейных шкафов, поджога военкоматов и заканчивая как раз атаками дронов на энергетические объекты. И разведданные, естественно, дают американцы. Думаете, этого не будет? В этом отношении я всегда люблю приводить пример. Вспомните конфликты на Кавказе в 90-е годы. С ваххабитами официально было покончено, но авторшоки террористические еще продолжаются на протяжении 10 с лишним лет. Теракты... В разных частях России. Хотя официально все было уже, но подполье было. И это еще тоже, это вторая часть большой работы, которая, скорее всего, предстоит. Поэтому, когда Дональд Трамп говорит, что ну давайте просто прекратим стрелять, и все. Это для него будет. Я закончил все. Он говорит, я закончил все. Вот, как с газа. Я закончил, пушки не стреляют, все. Но сейчас он, правда, говорит, если понадобится, по одному моему щелчку Израиль начнет опять утюжить сектор газа. Просто, ну, этим словам не нужно верить, вот и все. Верните трансляцию в телегу, пожалуйста, говорит Владимир. Вернем трансляцию? Нет, не работает у нас трансляция в телеге. Не работает. А, смотрите, концепция государственной миграционной политики России на 26-30 годы. В России создадут условия. Вчера Владимир Путин подписал. Этот документ. В России создадут условия для возвращения за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, которые покинули свои дома во время СВО. Власти России будут содействовать переезду в страну иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Ну, помните, да, на Валдае как раз, когда был форум Валдай, там выступала американка, по-моему, которая как раз говорила, что там спасибо, помогли переехать. Вот, поэтому иностранцы, которые разделяют традиционные ценности, да. Власти будут ограничивать пребывание в России неработающих и необучающихся членов семьи мигрантов. Россия будет широко внедрять из технологии информационной и биометрию для госконтроля в сфере миграции. Число детей иностранцев в России, не посещающих школы, должно снизиться. Власти России будут принимать меры против формирования этнических анклавов и маргинализации мигрантов. Еще обязанность правового сопровождения приезжих в Россию трудовых мигрантов ляжет на работодателя. Вот интересно, кстати, как это будет реализовываться. То есть, мало того, что работодатель должен будет обосновать необходимость приема иностранца на работу, так еще, в общем, правовое сопровождение приезжающих будет ложиться на его. Но вопрос еще контроля. Вот это интересная тема с маргинализацией. Как будут препятствовать маргинализации, значит, мигрантов, которые приезжают? Будут ли в этой связи работать как-то плотнее с, например, странами исхода? Потому что для стран исхода во многом, конечно же, история с миграцией – это страховка от социальных бунтов, потому что, а, в России есть деньги, которые мигранты зарабатывают здесь, и, б, соответственно, какие-то нежелательные элементы уезжают оттуда, тем самым стабилизируя обстановку там, но проблемы создавая здесь. Вопрос, как это будет происходить. В этой связи, кстати, еще интересно, теперь будет куча фирм-работодателей однодневок, где Зая говорит. Не знаю, может, и не будет. Кстати, а может, не будет. Главное, чтобы этнических русских переселенцев мигрантами не считали, MT Words говорит. Тоже хороший вопрос, но, видите, может быть, системно этим занялись, потому что было сколько прецедентов, что люди, имеющие русские корни, русские по национальности, просто проживающие где-то там со времен еще развала СССР в там, бывших республиках, пытаются сюда вернуться, а им по каким-то причинам отказывали. Там то какую-то запятую где-то не поставили, то еще что-то. Зато, соответственно, люди, которые которые не знают русского языка, но с точки зрения лоббистов миграции выгодные здесь, то их, в общем, с распростертыми объятиями. Но лавочку прикрывают, потихонечку лавочку прикрывают. Не стоит, конечно, ждать, что это очень быстро произойдет, потому что процесс происходил долго. Более того, сейчас было признано, что как бы привоз мигрантов все равно сохранится, потому что рабочих рук не хватает. Вот. Но обещают к ним относиться, например, с точки зрения того, какие блага будут семьи получать. Да? То есть в этом документе как раз написано, что, в общем, как это, будут работать в том числе и с тем, чтобы мигранты не привозили сюда все свои семьи и не расширяли свои семьи на территории Российской Федерации. Так, мы должны мигрантов учить бесплатно. Почему мои дети должны с ними в одну школу ходить? И так на 30 человек в классе, 15 фамилий нерусских, позор, говорит Роман Викторович. Так, мне еще весной работодатели в Питере говорили, учи узбекский, говорит Котопес. Но так-то, понимаете, Котопес, в американской армии, например, командиры обязаны знать... В каком они языке разговаривают? На португальском, по-моему, да, в Латинской Америке, в основном, на португальском, на испанском. Должны знать испанский язык, потому что очень много латиносов. Очень много латиносов. Ну, как бы, вот оно так выглядит. Оно так выглядит. А почему мы должны в школе вот ходить вот это все? История со школами, она же тоже сейчас уже непростая, потому что проблему наконец-то признали. Проблему и с дезинтеграцией этих людей, и с тем, что, соответственно, там, они не знают языка и тормозят процессы, и с тем, что некоммуникабельны родители, которые как бы живут вот в своей общности, общаются на своем языке и как-то не интегрируются особенно. Ну, просто пошел в школу, посидел там и пришел. Но как-то будут, видите, решать вопросы. Более того, другая проблема возникла, что большое число детей не... поступила в школу, потому что не сдали экзамен по русскому языку. И в итоге вопрос, что с ними делать сейчас, чтобы они не сколачивали подростковые банды всякие за отсутствием, как раз за, значит, отсутствием возможности обучаться в школе. Потому что подростковая преступность – это тоже большая проблема. Если дети, в принципе, сейчас очень много времени проводят в школе, и во многом это обусловлено желанием тем, чтобы они как можно меньше времени находились на улице и подвергались какому-нибудь тлетворному влиянию улицы, то, соответственно, с детьми мигрантов обстановка несколько иная вообще, что они оказались на улице, и что теперь делать? Где они выгодные? У меня копейку не доплатить, налоговая сразу все стопит, а на рынке все в серую норм. Где правда, справедливость, тараторка говорит. Да нету никакой справедливости, тараторка. Успокойтесь уже, нету никакой справедливости. Где вы ее ищете, эту справедливость? Где вы ее ищете? Вот оно вот так выглядит. Так, сколько кругов ада нужно было пройти, чтобы получить гражданство в 2000-х? Сколько людей с Украины в то время хотели получить его, переехать? Это и есть мягкая сила. Про мягкую силу здесь, кстати, тоже интересно очень. Владимир Путин сказал, что продвижение русского языка... Это, кстати, в концепции вот в этой миграционной политике сказано, что продвижение русского языка и культуры за рубежом, а также повышение интереса иностранной молодежи к изучению русского языка и получению образования в России станет частью государственной миграционной политики. Особое внимание будет уделяться содействию адаптации иностранцев, способствующей успешному освоению ими русского языка, усвоению общепризнанных в российском обществе норм поведения и формированию правосознания. Вопрос, как это сделать. Очень интересно, после новостей продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.05. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Продолжаем с вами обсуждать. Миграционная политика, естественно. Трамп и миграционная политика. В общем, можно больше ничего не обсуждать, потому что это заряжает вас на полную катушку. Так, что тут было? Меры напоминают стрельбу из ружья по улетевшей часом ранее стаи. Они были бы актуальны 15-20 лет назад. Интересно, что будет... Хитрый лис, послушайте, когда вы говорите, что надо было вот тогда-то... Понимаете, это вот так, как это, когда у человека что-то не получается, он говорит, надо было вот еще с 5 лет ходить в музыкалку, тогда бы ты сейчас был таким-то. Невозможно сразу же осознать, к сожалению, потому что все люди, Все люди, у каждого свои интересы. Я ни в коем случае никого не оправдываю. Я тоже хочу, чтобы люди, которые приезжали в Российскую Федерацию, просто работать, они просто здесь работали, зарабатывали и уезжали. Вот. Или если они хотят здесь остаться, то они принимали бы правила игры. Почему мы такие дисциплинированные? Мы приезжаем в какую-нибудь страну, где принято там не ходить в короткой юбке, мы не ходим в короткой юбке. Но если люди, где не принято ходить в короткой юбке, приезжают сюда и закрывают свои лица, потому что они так хотят, но у нас так не принято, но они говорят, что это покушение, вы шовинисты, я против этого, конечно. Ну, потому что надо принимать правила. Правила созданы для того, чтобы всем было комфортно. И, видимо, мы сейчас с вами тоже, то есть должно было, к сожалению, вот это вот все накопиться, чтобы уже стало понятно, что есть проблема, а мы еще на европейцев смотрим, да, где у них вообще миграционная политика, это мама не горюй, просто мама не горюй. Вот там полиция в какие-то районы боится приезжать, но хотя кто-то говорит, что это было намеренно сделано, потому что, вот, значит, там так обществом управлять проще, и вот, значит, мигранты там разряжают. Но это вот теория заговора. Европейские, я, честно говоря, не люблю анализировать это с такой точки зрения. Вот. Но просто там дешевая рабсила была, был, на уровне рабов были мигранты, да, и, соответственно, вот их стали так воспринимать. А потом очень много издержек появилось. И, естественно, если правила будут, и они будут жесткие, никто ни с кем не будет миндальничать, все будут понимать, что вы приехали сюда, где ходят в коротких юбках, где не принято приставать к 13-летним девочкам и тащить их в кусты. И если эти люди, если они попадаются на таких преступлениях, их надо сажать в тюрьму, депортировать. Без права въезда, вообще пожизненного права въезда. За это другую, всю семью наказывать, если один проштрафился. Ну, потому что там же так принято. Если один провинился, наказывают всех. Дисциплинарно, по крайней мере. И тогда и здесь будет тоже всем комфортно, потому что будут приезжать работать. Просто заработал, да, хорошо. Нам помог, себе хорошо сделал и уехал обратно развивать свою страну на эти деньги, которые, да, ты здесь заработал. Ну, вот так оно устроено, да? Кто-то у нас половина страны занимается куплей-продажей, это увеличивает цены на товары, порой товар проходит через 5 рук, чтобы попасть к конечному покупателю, ввести жесткое регулирование этой сферы, ввести отдел по борьбе со спекуляцией, освободившиеся руки, переквалифицировать и пустить в нужное русло, говорит Финист. Как много людей готовы переквалифицироваться? Как много людей? Как много людей вообще готовы осознать, что они хотят? Чем они хотят заниматься на самом деле? Много ли таких? Вот. И про продвижение, это мы, кстати, с вами поговорим сейчас про деньги и про счастье обязательно. Вот. Но про продвижение русского языка и культуры акцентировал бы ваше внимание. Планируется создание единого информационного пространства для взаимодействия органов власти, заинтересованных организаций по вопросам достоверного информирования иностранцев о порядке пребывания и работы в России. И опять, достоверного информирования иностранцев. Может быть, здесь еще про неотвратимость, санкционную неотвратимость за то, что человек, как это, незнание законов не освобождает от ответственности. Вот так это должно быть. Будет повышаться уровень информированности иностранных граждан о нормах российского законодательства и об условиях жизни в России с учетом этнокультурного многообразия народов страны. Ну, кто-то кого-то должен постоянно учить. Кто-то готов постоянно учить. Вот. И ну, самое главное, чтобы и они были готовы обучаться. Вот о чем речь. Они просто приезжают сюда, думая, что ну, это там у себя не принято на родине так себя безобразно вести. Не принято, не принято. Вот. А здесь можно как будто бы. И не, ну, самое главное, если мы говорим про интеграцию, какая она должна быть? Научить этих людей, соответственно, тому, что здесь... Вот просто в бытовом плане смотрим, да, что здесь принято женщинам ходить с, да, с непокрытыми головами, да, с глубоким декольте, да, в коротких юбках, и это нормально, потому что женщины так ходят для себя, они здесь ходят. Это не значит, что она привлекает к себе внимание, желает, чтобы ее туши в кусты какие-то утащили или еще что-то. Не принято приставать к женщинам, не принято уводить детей из детских площадок. Это запрещено, просто запрещено. Возможно, даже речь пойдет об ужесточении наказания, ну, потому что, каким образом понимают? Увещеваниями? Нет. Наказаниями? Скорее всего. И страхом перед наказанием? Скорее всего. Поэтому, ну, долгий процесс. А как это? Интеграция культурная, обучение, рассказы про классиков, про русский язык, цитирование Пушкина. Это все фестивали народной культуры. Это все, конечно, прекрасно. Но ключевое – зона безопасности. Ключевое, потому что в социальном взрыве не заинтересован никто. Абсолютно. Еще. Так, не нужно тут никого интегрировать. 508-й. Интегрировать нужно, 508-й. Но интегрировать не в плане того, что вот, как это, приходите и занимайте мое место. Не в этом плане. Но мы же с вами тоже интегрируемся. Ну, мы с вами тоже интегрируемся. И детей мы своих тоже интегрируем. Всех же раздражают кричащие дети. Ой, меня очень раздражают кричащие дети. Вот. Но мы же понимаем, что мы им даем систему правил. Все сейчас разочаровались в мягком воспитании, правда? Все разочаровались. Вот, поэтому здесь то же самое. Мягкий подход к людям, которые не знают твоей культуры, которые не знают твоих правил, это большая ошибка. Поэтому, ну, пожестче, как с детьми. Ну, и правда, как с детьми. Там не надо кричать, не надо пищать, не надо визжать, не надо обманывать. Не надо насиловать. Не надо, ну, вот это так выглядит, правда. Вот есть так, как правило дорожного движения. Если бы все хаотично водили. Хотя он в Египте, вспомните, какой там вождение. Я не знаю, кто. Аллах управляет, наверное, честно, этим дорожным движением. И у меня нет других объяснений. Вот. Но есть правила дорожного движения, которые написаны кровью. Вот здесь ровно то же самое. Что я вам хотела еще? У меня же была такая прекрасная новость, и я ее куда-то... А, во-первых, вот, интересно. Самая дешевая квартира в России сдается в поселке городского типа Атиг в Свердловской... О, я не могла мимо этой новости пройти, правда, на фоне того, сколько стоит недвижимость сейчас. Если у вас нет денег, я вам сейчас скажу, куда надо ехать. Хотя сейчас на фоне ажиотажа, наверное, стоимость повысится. Так вот, есть такой поселок городского типа Атига, Свердловской области. Я даже хочу на карте посмотреть, где это. Там сдается самая дешевая квартира в России. Трешка, 63 квадратных метра. Дом такой, знаете, вот двухэтажный каменный, многоквартирный. Там квартир 6, наверное, в доме, 7. Так вот, 63 квадратных метра, знаете, сколько стоит? 5000 рублей. 5000 рублей стоит. Коммуналка, правда, не входит туда. Но рядом, смотрите, люкс, просто люкс. Рядом находится садик, да? Школа, скажите, поликлиника. Круто. И остановка. Коммуналка, да, не входит. Вот, но коммуналка там еще какая-то. Поселок Атик, 3201 человек, Нижний Сергинский, наверное, район. Так, что тут еще? Кстати, тут много детей живет, между прочим. 10% детей до 6 лет, 12% детей до 17 лет, 12% молодежи 29 лет, взрослых 30-60 лет 43%, пожилых людей немного, кстати, 21%, долгожителей старше 80 лет 45 человек. Вот так вот, вот так вот. Женщин больше, чем мужчин. Мужчин 1404 человека, женщин 1797. Вот, поселок городского типа. То есть там даже и работа какая-то есть. Поэтому, в принципе, если вы разочарованы в ценах на недвижимость, то можете рассмотреть такие варианты на удаленке. Если интернет есть, то почему еще? А, в поселке Атик производили подростковые велосипеды «Спартак» и «Уралец». О, видите как. Бесплатное жилье в Воркуте, заходи, живи в другую квартиру, люди не могут избавиться от жилья. Да, есть такой, Геннадий, но потому что это, как это, свидетельство жизни, свидетельство, как это, существования прежней цивилизации. Вот так. Когда-то там бурлила жизнь, правда. Вот, а сейчас квартиры в Воркуте трешки за 200 тысяч рублей продают, потому что ехать некому. Но, может быть, я, честно, очень надеюсь, что все-таки сама жизнь заставляет переосмысливать то, как должна развиваться Российская Федерация, и, соответственно, жизнь заставит вкладываться в себя. И в том числе и жизнь заставит вкладываться в север. Вот, поэтому, но сами согласитесь, да, эти все города, они создавались титаническим трудом людей в очень часто в абсолютно ужасных бытовых, в отсутствии вообще любых бытовых условий. Темные времена, правда, были, но там построили цивилизацию. Это правда. Каким усилием? То есть сейчас, скажите, вот там люди выберут, да, между Краснодаром и Воркутой. Ну кто? Наверное, в Краснодар пойдет больше, просто потому что там комфортней. И за это не надо людей осуждать. Потому что в Воркуту тоже не всегда по собственной воле ехали, развивали этот край. Северный, дикий, далекий. Вот. Но вахтовое освоение Российской Федерации, конечно. На севере, конечно, естественно. А каким-то образом там жизнь налаживать нужно, очевидно совершенно. Но, может быть, не на постоянку. Не на постоянку, потому что, ну, понимаете, вахтовое освоение канадских просторов тоже происходит. Люди живут в основном по югу, вот, а там на севере, ну, нет. Скорее, здесь было исключение, и здесь был вообще великий подвиг людей, которые там не то что признаки жизни какие-то, они формировали там жизнь просто в этом районе. А еще артефакты исчезнут. Да, артефакты исчезнут цивилизации, совершенно верно. Зарплаты там какие, посмотрите, Геннадий. Средние мы смотрели, там можно, в общем, и за 50 тысяч что-то. Ну, то есть это 1 к 10 примерно получается, да, стоимость. А в Москве, например, очень часто люди там свыше 50% отдают денег за аренду жилья. А есть по поводу, кстати, перспектив, очень хорошая, интересная новость, я бы хотела ее с вами обсудить. Опять я ее куда-то делала, конечно же. А, вот, нашла. Смотрите, опрос «Суперджоп». Давайте не про политику, давайте про мечты и про деньги. Вы же любите про деньги говорить, да? Вот. В 2015 году для того, чтобы не считаться бедняком, по мнению россиян, хватало 15 тысяч рублей в месяц. Как в прошлой жизни было. 10 лет прошло, реально как в прошлой жизни. 15 тысяч рублей. Теперь нужно 48 тысяч. Это для того, чтобы не считаться бедняком. Значит, отмечается непрерывный подъем планки, ниже которой, по ощущениям россиян, начинается бедность. Только за последний год уровень необходимого для того, чтобы не считаться бедняком, растет, значит, на 11%. С 43 тысяч рублей до 48 тысяч рублей. За 10 лет эта сумма более чем утроилась. Ну, в принципе, согласно инфляции, в общем, все логично. Так, переступить порог, за который, по мнению респондентов, начинается богатство, тоже стало сложнее. В 2015 году сумма необходимого для этого дохода была в два раза меньше. 453 тысячи рублей. Вот такой уровень финансового счастья. Давайте про вас поговорим. Ваша концепция счастья, ваша концепция финансового благополучия. Какая она? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. По коду 8495 просит вернуть Алексея. Антон, я его съела. Ну что теперь? Ну съел я его. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я уже устал гнаться за уровнем среднего класса, отдал все деньги жене и не парюсь. Вот Костя! Тут-то и фартануло. А может быть, как раз благодаря тому, что вы жене отдали деньги, соответственно, вы быстренько вернетесь в состояние среднего класса, потому что это классическая схема, да, что как-то... Как только любые деньги оказываются у женщины, она сразу начинает их экономить, потому что это же ее деньги, жалко свои деньги тратить. Одно дело тратить деньги мужа, а другое дело, когда карточка мужа здесь, это как свои деньги уже, все. Поэтому подождите. Скоро вы там окажетесь. Так, давайте про ваш уровень финансового благополучия поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Что вы сюда вкладываете? Вы сюда вкладываете только, например, там какую-то сумму, которую вам требуется на пропитание. Вы сюда вкладываете еще возможность путешествовать, ходить в театре, каким-то образом хорошо там, одеваться в определенной марке, например, ездить на определенной машине или нет. Что вы туда вкладываете? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Давайте, здрасте, слушаю вас. Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Я не знаю, если средний класс 45 тысяч...
Это не кажется... средний класс, нет, это чтобы не быть бедняком.
А-а-а, я думал, уже средний класс начинается с 45.
Нет. Да нет уже среднего класса никакого, успокойтесь. Уже нету никакого среднего класса. Есть только, дожить, как это, день прожила, слава богу. Счастлив тот, кому хватает, говорит Мира. Я надеюсь, Мир, я надеюсь, вам не муж такой говорит. Счастлив тот, кому хватает. Вот тебе 1000 рублей. Единственное, что важно всегда, это недвижимость, говорит Александр. Это, конечно, важно. Да, желательно хорошее, красивое и просторное. Мне достаточно 10 тысяч в неделю на еду. Отпуск на Черном море 14 раз в год. Это как? А, 14 дней раз в год, господи, я не поняла. 14 дней раз в год, и новые кроссы на сезон, и мы счастливы. Не, подождите, Костя, секунду. Вы говорите, мне достаточно 10 тысяч на еду, 14 дней раз в год отдохнуть, и новые кроссы на сезон. И вы говорите, мы счастливы. Так это вы счастливы. Не надо абсолютизировать. Вашей супруге, может быть, недостаточно новых кроссов на сезон. Поэтому вы не абсолютизируйте, пожалуйста. Средний класс был в Советском Союзе, когда все жили примерно одинаково. Сейчас дикий капитализм, граничит с феодализмом, говорит Михаил. Нет, у Советского Союза уже тоже успокойтесь, пожалуйста. Не надо вот это сравнивать. В Советском Союзе тоже были, вот, все были равны, но кто-то был равнее. Оттуда, кстати, и пошло. Вот, поэтому, да, дикий капитализм. И, кстати, в этом диком капитализме многие чувствуют себя, в общем, вольготно. Ну и по сравнению, например, с наличием социальных благ, которые все-таки есть в России, сложно сказать, что это дикий капитализм, потому что дикий капитализм, он несколько иначе выглядит. Он выглядит как без пособия по беременности и родам, честно. Он выглядит без больничного, он выглядит без каких-то гарантий социального обеспечения. Он, ну, прям совсем, совсем по-другому. Этот дикий капитализм выглядит. Он выглядит без наличия трудовой инспекции, и он выглядит со задержком заработной платы, со штрафами многочисленными. Вот это дикий капитализм, это правда. Вот. А здесь просто капитализм. Просто. Сказать, что это хорошо, нет, конечно. Хочется, чтобы было больше справедливости, больше там бесплатного, больше возможностей для развития детей, не напрягая собственный бюджет, конечно, конечно, хочется. Вот. Но к этому тоже стоит стремиться. Так, 48 тысяч – это про черту бедности? Да, это про то, что нижняя планка… Нет, вру, не то. Это 48 тысяч, чтобы не считать себя бедняком, а нижняя планка богатства – 930 тысяч рублей. Нижняя планка богатства. У вас планка богатства какая? Сколько и чего вам надо? Я мечтаю путешествовать, говорит наш слушатель. Я мечтаю путешествовать, чтобы не откладывать деньги целый год, чтобы отдохнуть 2 недели. Да, тоже. Вы знаете, какая у меня есть голубая мечта? Прям вот прям очень хочу на путешествие по Северному морскому пути на ледоколе. Ой, так хочется. Так хочется. Вот, а муж говорит, что я не понимаю, что я хочу, с чем я сталкиваюсь. А я ради этого даже, в общем, морскую болезнь готова потерпеть, честно. Вот на ледоколе по Северному морскому пути. Вот это круто, конечно. Мне кажется, круче всяких Мальдив. Вот, вот, ну, такая вот мечта есть. Еще все оборзели с этими ценами и зарплатами. Те, кто получает 500 тысяч, это бездельники. Да? А где записаться? Где записаться в бездельники за 500 тысяч рублей? Огласите, пожалуйста, весь список, даже если там одна контора. Получается, нижняя планка бедности какая-то. Так, получая 600 тысяч, не хватает. О, Алексей, какой вы перспективный. Алексей, а где вы работаете? Расскажите, кто получает 600-500 тысяч рублей, в какой сфере хотя бы работаете? Так, давайте вас послушаем. Алло. Ой, нет, не то. Хотя про деньги говорит. Алло, здрасте.
Алло, здрасте. Да, привет.
Здрасте.
Вы знаете, у нас действительно наше нынешнее общество и жизнь во многом копируют советскую жизнь, как это ни странно.
Как?
Причем вот сейчас, ну как, вот тут копируют период, допустим, дефицита. Казалось бы, при всеобщем изобилии, ну, например, вот автомобили становятся недоступны. Ну, то есть, как вот в советские времена.
Нет, подождите, недоступны. В советские времена было физически очень мало машин, а сейчас их много, они просто дорогие.
Ну, то какая разница? Смысл в том, что они недоступны. Я имею в виду, что да, ну, это немножко в другом, немножко по-другому, да. Тогда вроде про деньги никто не говорил, но было недоступно что-то, потому что не было физически. Сейчас это, допустим, есть что-то, что тебе не нужно. Ну, кстати, в советские времена тоже было много товаров, которые были никому не нужны. В общем, не суть. А знаете, как этот, про деньги, про богатство, или про, ну, что еще, про 500, да. Про 600 тысяч.
Да.
На самом деле денег должно хватать так, чтобы жить комфортно. Вот именно быть столько, чтобы жить комфортно. Что это значит? Это значит, что если вот ты находишься вот здесь, вот где-нибудь примерно живешь, там, в том месте, где тебе нужно, uh-huh. рядом жить, там, рядом школа, еще uh-huh. что-то, uh-huh. этот, там, это, тебе комфортно, тебе на это хватает там денег. Если ты живешь, у тебя денег может быть много, еще там что-то, может быть мало, но жить некомфортно, ну, вот там, не знаю, там, жилье не свое, некомфортно жить в чужом жилье, да, можно сказать, да, денег не хватает, чтобы жить комфортно. То есть купить свое жилье там, где хочешь. Или там снимать жилье там, где хочешь.
Ну, понятно, где хочешь. Или, так.
Да, но это вот жилье, это один из, как бы, комфортно опять, может быть, там, продукты какие-то. Потому что вот 500, 600, это на самом деле не такие уж большие деньги, они достаточно доступны.
Они это ключевое, 500-600 тысяч рублей достаточно доступны. Так, что здесь еще есть? Планка богатства снижена. Богатство – это когда сильно много денег, это от 10 миллионов в месяц. Чтобы захотел, квартиру купил, машину купил, а если 900 тысяч рублей, это год на тачку копить. Год на тачку копить, какое же это богатство, Марина говорит, какое же это богатство, год на тачку. Нет, а есть же какая-то, по-моему, градация, там что-то, уровень финансового благосостояния, то есть там машина должна стоить, условно, 3 зарплаты, ну вот что-то такое. Еще, Citroёn 200 тысяч стоит, БУ пусть поедет и купит, или не бедный, говорит Андрей. Да, тоже вопрос, конечно, я бы не стала сравнивать с советским периодом. Мы живем не в советском периоде. И люди, у которых есть дети, могут с этим согласиться. Сколько стоят кружки и репетиторы? Сколько вот это все стоит? Вот это все. Им все надо. Очень много. В Советском Союзе не было за деньги, честно, всяких репетиторов, кружков, вот это все, да? И детей можно было одних отпускать с 5 лет с ключом на шее. Не советский период, не надо говорить. По поводу машин, знаете, там хотя бы был, да, ты должен там дослужиться до какой-то должности, чтобы получить вот это ключевое, получить машину, получить в основном, да. Ну, кто-то покупал, безусловно. Вот, а сейчас-то этого много, и товаров просто, денег мало, а товаров много. Некоторые в год столько не зарабатывают. Одна знакомая женщина, имеющая опыт, рассказывала, что более 6 миллионов в месяц потратить очень сложно. Соответственно, можно сделать вывод, что все, что меньше, всегда будет не хватать, говорит Михаил. Это все зависит от запросов, Михаил. Ну, просто можно питаться дома, там, я не знаю, вареной курицей и гречкой, а можно каждый день спускать деньги на бутылочку кристалла. Вот. И все. И поэтому это же про уровень потребления. Потому что счастье, связано ли оно с потреблением? Или все-таки не связано? Богатство – это когда ты забыл слово «кредит», Сергей говорит. Ты забыл слово «кредит», а коллектор тебе напомнили, Сергей. Это очень легко. О чем вы? Еще для себя я решил, что мне надо отложить инвестиции, чтобы в месяц на каждого выходило 2 мрота. Я буду спокоен и доволен. Мы с женой делаем 500 тысяч на семью, и не чувствуем себя богатыми. Если у меня полный холодильник, то мне комфортно. А женщина всегда хочет что-то купить. Это врожденная прошивка, говорит Костя. Да, кстати, и за счет этой врожденной прошивки вы имеете, например, холодильник, вы имеете дворники на машине, поворотники, потому что женщине комфортабельные квартиры, потому что женщине постоянно что-то надо. Женские хотелки – это двигатель прогресса. Потому что если бы не было бы женщин, мужчинам было бы достаточно набедренной повязки, какой-нибудь мотыги, и все. И пещеры, где можно костер разводить. Больше ничего не нужно было, потому что мужчины могут так автономно существовать. Вот, а женщине постоянно что-то надо. Более того, если женщина одна живет, ей, скорее всего, всегда нужно меньше, чем когда она в семье живет с детьми. Потому что еще что надо детям? Постоянно что-то надо. А если женщина одна, когда живет, она может дошираком питаться. И все. У нее в холодильнике один доширак и маска из улитковой слизи. Больше ничего не надо. Ну, правда, ну, так и есть. Так, еще. Мужчина от своей лени изобретает разные приспособления, чтобы упростить себе жизнь. Вот двигатель прогресса. Женщины все испортили, 508. 508, живите с мужчинами. Кто же вам запрещает? Если женщины все испортили, ну, главное, чтобы все были счастливы. О чем вы говорите? Спускай деньги на доп. Образование детей в казино, наверное, меньше проигрывает, говорит Александр. Не знаю пока. Так, мне про карточку и жену понравилось, действительно работает, у меня также начала экономить. Да, Андрей, да, не бойтесь давать женщине свои деньги, она вам их сэкономит еще. Новости и продолжим. Девять 9:35 столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Как вы любите про деньги говорить? Ой, мне так нравится, правда. Как много. Так, смотрите, сейчас. Письмо в компетентные органы. На меня написали донос. Боже, наконец-то. Радиоведущая Евгения Волгина в 9:29, 16.10.25 в эфире радиостанции «Говорит Москва» неоднозначно заявила слушателю мужского пола, А как определить, что это служба мужского пола? Ладно. Кто вам запрещает? Не живите с женщинами, живите с мужчинами. Это ваше дело. Прошу провести проверку этого высказывания в контексте пропаганды нетрадиционных ценностей и ЛГБТ-пропаганды. Господи, наконец написали донос. Вы зачем в СМС-ке только мне? Донос. Я должна его сама принести в компетентные органы? Послушайте, товарищи, иногда банан – это просто банан. ЛГБТ-пропаганда запрещена, и вы знаете, что я вообще за традиционные ценности. Я за детей, я за браки, вот, между мужчинами и женщинами прежде всего, потому что иначе мы вымрем, вот, но дело здесь не в этом, а дело в том, что когда речь заходит о деньгах, как обычно появляются мужчины и говорят, что вот, женщинам слишком много надо, они слишком много хотят, они там тарелочницы, хотя сами являются борщевиками, объективно. Вот, а вы знаете, сколько стоит борщ сейчас? О, борщ, а приготовить сколько его стоит? О, а сколько времени тратить? Ну так вот, говорят, что вот мы бы тогда сэкономили, если. В любом случае у нас принято всегда обвинять женщину. Она много хочет, ей надо много денег, она хочет внимания, она детей хочет, она хочет красивую квартиру, она хочет машину, она постоянно что-то хочет, говорят мужчины. Но если вам так тяжело, ну, выберите кого-то другого. И опять же, когда я говорю, что ну, живите с мужчинами, это не в смысле живите, как вы себе это представляете. Это у вас в голове пропаганда запрещенного ЛГБТ. Есть такой формат, то есть бостонский брак. Это у женщин. Когда же, это такое сожительство, такое сестренство. Вот. Это просто две подруги живут вместе, так же, как ну, с друзьями. Ну, бывает такое, два друга живут вместе, просто два друга живут. Ну, им так комфортно, хорошо. Почему вы сразу думаете про это и накатаете доносы? Ну, Довлатов был прав, кто написал 4,5 миллиона доносов. Правда. Слышу звон, не знаю, где он. Живите один. Хорошо, живите один. И никто не будет покушаться на ваши деньги, кроме налоговой, если вы ей не будете платить. Ну, правда. И все. Главное, чтобы все были счастливы. Понимаете? Все, чтобы были счастливы. И более того, возможно, вы дадите шанс на счастливую жизнь той женщине, оставив ее самостоятельно со своими хотелками, она найдет того, кто будет их реализовывать. Или она сама, не тратя времени на вас, будет сама реализовывать эти хотелки, потому что у нее просто будет больше времени, желания и денег своих собственных. И она еще моральные силы на вас не будет тратить. Понимаете? Доказывая, что мне ничего не надо. Мне нужна только любовь от тебя. Больше ничего. Ну, мы будем расти. Взрослые вообще есть в жизни? Или как? 7373948. Телефон прямого эфира. А еще женщина не хочет детей, она хочет есть. Да, а кто запустил? Кто запустил мифы о том, что женщина питается салатным листом? Я бы на вашем месте. Давайте, у нас сваха Роза Сибитова. Мы у нее лавры не отбираем. Но мы будем говорить про свои лайфхаки. Доверяйте больше женщинам, которые любят вареную скумбрию, копченую скумбрию или селедку. Любит, сварит картошки, сдобрит ее укропчиком, сливочным маслом. Возьмет черный хлеб, его чуть-чуть сдобрит чесночком, сверху сало. Вот, какие-нибудь спинки, кижучи какие-нибудь, вот эти вот копченые, малосольные тоже возьмет. Нальет что-нибудь такого. Вот таким женщинам доверяйте, а не те, кто говорит, я питаюсь салатным листом и твоей любовью. Не надо этого, не надо. Если вы видите, что у женщины хороший аппетит, значит, она, скорее всего, адекватная. И, скорее всего, ее плохое настроение можно купировать, исправить тем, что просто отвезти ее хорошо поесть. Или приготовить ей поесть, если вам жалко денег. Вот. Женщины, кушающие кислую капусту, особенно очаровательно. Говорят, да, Александр, я, например, засолила капусту. Очень люблю. А, так, две подруги живут вместе, одна из них менее финансово ориентирована, всегда называлась «Приживалка». Именно так русские классики назвали эту композицию, а не какой-то бостонский брак, говорит дед Зая. А, еще, как же так можно про скумбрию? А я еще про борщ могу, про щи могу еще. Хотите? Можно. Люди едут на работу с утра. А я уже на работе, Кзар, понимаете? Я уже на работе. Я ребенку кашу сварила. Понимаете, ушла на работу, а сама только кофе питаюсь. Поэтому, извините, буду компенсироваться. Так, красную капусту засолили? Нет, белую, естественно. Нездоровая еда какая-то. Какая нездоровая еда? Empty words. Ой, вы вот зожник, что ли, да? А вы знаете, кстати, что продвинутый уровень зожа – это картофан как раз, в которой меньше, как выясняется, она больше сытости дает, чем гречка. Вот. И рыба – та же самая скумбрия, потому что в ней очень много витаминов, в ней очень много полезных жиров, а вот нету все нут какой-нибудь, семена чиа. Что там еще из зожного это есть? Протеиновые батончики вот эти вот. ПП, как это, ПП-десерты, которые есть невозможно. Вот это не надо. Это всегда будут раздраженные люди вокруг вас. В жизни и так столько всего раздражающего, а вы еще рядом с собой хотите человека, который постоянно вас будет грузить правильным питанием. Не дай бог вы будете свою женщину грузить правильным питанием. Ради бога, живите в лесу самостоятельно. Вот. Не надо. Со свеклой красную обязательно надо, понятно. Про картошку это вам сказал блогер-эндокринолог, говорит Сергей. Нет, я не читаю блогеров-эндокринологов. Ой, да что вы, нет. Аминокислот в рыбе много, хитрый лис. Нет, Сергей, если вы считаете, что какой-нибудь нут полезнее картохи, то, ради бога, ешьте нут или там кино какое-нибудь, или гречу с грудкой вареной, вот это все, и не получаете удовольствие от еды. А если вы продвинутый... Я слушала, кстати, про картоху не эндокринологов и нутрициологов, а Александр Георгиевич Лукашенко. Знаете, а он пышет здоровьем, кстати. Вот, и Беларусь прекрасная страна, понимаете? Поэтому я вот Александру Григорьевичу Лукашенко, я доверяю в этом плане. Он просто тогда говорил, что ну не надо мясо с картошкой, надо отдельно, надо там с салатиком. Вот, а я затоплю за скумбрию с картошкой, правда, вот. Гречу с курой в парадной возле поребрика, говорит, да. Еще 50 грамм, но это можно никуда не ходить тогда, Дедзе, если еще 50 грамм с утра. А там дети, которым, я не хочу в школу, я не хочу туда, я не хочу сюда. Вот. А ему бы сказать, да я тоже не хочу. Вот. А ему включил мультики, а себе бахнул и все. И вообще можно никуда не ходить, просто свободен целый день. Картоху надо вымачивать за час до готовки, тогда она полезнее будет. А что плохого в крахмале, Костя? Ну, правда, давайте мы без этой вот нутрициологической дичи, пожалуйста. Люди годами ели... Кстати, продвинутый уровень как это, пищевого поведения – это как раз добыча витамина С, например, из ферментированных овощей, в смысле из квашеных. То есть квашеная капуста. Что там еще есть? Перец болгарский обычный. И, соответственно, а не как раз вот эти добавки, БАДы или еще что-то. Вот. Из еды, все из еды. В Беларуси падает потребление картофеля, в Беларуси теряет скрепа, говорит конюх. А это там, наверное, нутрициологи заправляют, да, которые там... Не надо есть картошку, надо есть кино, а там еще что-то. Еще... Так. Еще и капусту засолила. У вас вообще минусы есть, Евгения? Минусы? У меня даже на весах минусов нет, понимаете? Только плюсы. Только плюс. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, наконец-то.
Доброе утро.
Дозвонился. Доброе утро. Значит, три замечания. Во-первых, сегодня у Лёши невероятно приятный голос. Это первое.
Да, я ему передам. Хорошо.
Спасибо большое. Во-первых, я сказал, значит, борщ, это 1500 рублей, час так. Готовки и 3 дня еды, не надо рассказывать сказки, я готовлю периодически для всей семьи очень хорошо,
да.
Замечательно, и с уборкой, между прочим, кухни всей, потому что это же там остается вот это вот.
А вот это все, следы готовки, да.
Да.
Так.
А и вот полезные сладкие продукты, последнее время гранолу я очень полюбил с молоком, но это вкусно, но вроде как полезно.
Это полезно, да, все полезно в мир, спасибо большое. Гранола, да, но ей завтракать маловато будет, конечно. Вот гранол, йогурт, вот это вот все с оттопыренным пальчиком, вот это вот, ну, нет. Нормальная еда должна быть. А борщ, кстати, за час, это вы лихо, потому что у меня, например, дома муж готовит борщ. Это целое событие. Вот, и на кухне в это время лучше не появляться. Но он готовит 3 часа его, наверное, кастрюлю 7 литров, но съедаем мы ее примерно за 2 дня. Вот, поэтому, а вообще закон борща какой, что в 3-литровой кастрюле все равно 7 литров получится, и ложка будет стоять. Так, вчера сырой шпинат ел, самая полезная еда, говорит Сергей. Сырой шпинат, без всего, даже без сыра, даже, да? И чем запивали? Смузи из сельдерея и брокколи? Вот на дне жабьего глаза не было? Да, и без соли, наверное, да, без всего вот этого. Потому что соль – это соленая смерть, сахар – это белая, какая там сладкая смерть. А, так, еще. Ел сырой шпинат прям с куста. С какого? А на десерт была вот эта примороженная рябина сейчас, которая осталась. Да? Вот это все. ЗОЖ, прям настоящий, да? Вы понимаете, история с едой, меня, например, честно, раз уж пошла такая пьянка, давайте про еду поговорим. Меня приучила к нормальному, к нормальной еде меня приучила бабушка, вот честно. Потому что, во-первых, это было всегда вкусно, а во-вторых, люди того поколения, которые вынуждены, чтобы выжить, питались, значит, очень мало, ели ту самую мороженую рябину, что там, питались лебедой, крапивой или еще чем-то, это люди, у которых абсолютно вот потом, когда самые здоровые отношения с едой сформировались, что доедать надо до последней крошки, что надо первый, второй, третий компот. Это сейчас нутрициологи приезжают, да, углеводное окно, там какое-то еще какое, белковое окно, пищеварительное окно, ну, я не знаю, вот эти вот все окна, да, вот не надо, не надо. Не надо переедать, конечно, но питаться надо хорошо и нормальной едой. Потому что когда-то маркетологи придумали, как продавать апельсиновый сок. Они придумали концепцию, что нужно начинать день с апельсинового сока и еще с йогурта, правда? Вот эта кислота с кислотой на голодный желудок. Ой, как круто. Ну, еще чуть-чуть круассанчика, да? И все. А потом бежать марафон. Вот. Но вы же понимаете, что это маркетинг, да? А почему-то сейчас все возвращаются к тому, что квашеная капуста с пюрешкой и с пожарской котлетой. Самое вкусное просто вот боженька приготовил практически. А еще рябину мороженую. Кто там синицы обклевывает? Подождите, синицы ждут, когда рябина чуть забродит. Вот они этого ждут. Вот. Но это они, по-моему, весной, да, там от рябины что-то остается, потом она греется, потом она там ферментация какая-то происходит, и вот они пьяненькие. Еще моя бабушка готовила на сале и прожила 93 годика. Вот, моя, да, моя 89 лет прожила. Алло, здрасте. С салом, а картошечку с салом, со шкварочками. Ммм, вкусно. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
А подскажите, как я могу дозвониться до прямого эфира?
А вы уже дозвонились?
А подскажите...
Да.
Ой, здрасте.
Здрасте. Нет, не получается что-то у нас, не получается. Еще готовил вчера щи на втором говяжьем бульоне, лопатка с косточкой, с пропущенным на сливочном масле репчатым луком, картошкой, шинкованной капустой, тертой морковкой, кастрюли 10 литров. Надеюсь, на 3 дня хватит, говорит дед Зая. Можно подкасты, кстати, организовать, читать рецепт. Просто читать рецепт, и все. А еще я все поплыл, говорит все. Из Шаду, следите за дорогой, осторожно. Еще. Евгения пропагандирует бахнуть с утра и жить с мужчиной, говорит Александр. Я не пропагандирую бахнуть с утра. Вот правда, пожалуйста, на 16+. Вот, я пропагандирую здоровый образ жизни и здоровые отношения. Вот. И поэтому жить, главное, чтобы было... Я пропагандирую счастливую жизнь, потому что ну, мы живем и так мало. Ну, понимаете, а смотрите, какой период нестабильности. Хочется вкусно покушать, красиво одеться, понимаете, жить счастливо, чтобы тебя любили, чтобы ты тоже любил, чтобы детки тебя радовали, а не только раздражали. Ну, вот этого всего хочется. А если человек еще постоянно живет в напряжении, непонятно, что будет завтра, и он еще питается шпинатом с куста и убеждает себя, что куриная грудь... вареная с гречкой, это пища богов. Ну, простите. А где вы удовольствие-то получаете? Скажите, пожалуйста. Еще. Вот почему после рябины у синиц так закон. Понятно. Еще. Так, боюсь. Так. Утро, я уже хочу съесть весь холодильник спэмбокс. Не надо весь. А у вас там много? Я завидую людям, у которых полный холодильник. Правда, ничего плохого в крахмале, углевод и углевод. Индекс насыщения от картошки действительно самый высокий. Гранола, сахара много, очень жиров. Лучше ж овсянку и свежие ягодки говорит. Овсянка, кстати, гораздо более вкусная соленая. И пшеная каша гораздо более вкусная соленая. А если туда еще добавить чуть-чуть консервированного тунца или какого-нибудь угря, вот это тоже очень вкусно. Вот. И еще каким-нибудь маслицем похожим сдобрить. Ой, очень вкусно получается. Попробуйте соленые каши. Очень вкусно. Еще варил варенье из тыквы с апельсином и корицей. Получилось 4 баночки, говорит Сергей. Вот как хорошо. А я стою в планке и не завтракал. Можно тему сменить, Нигматуллин? Вы меня слушаете, стоя в планке? Мое уважение. Мое уважение, правда. Может, тем... Нет, не надо тему сменить. Мы сублимируем. Правда, немножечко. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ой, нет, опять не получается. Еще я заточил домашние тушенки с гречкой и домашней кабачковой икрой. Да, соленая каша – это что-то на богатом, Павел. Нет, соленая каша – это воспоминания из голодного детства 90-х годов. Вот. А во-вторых, соленая каша – это выход, когда молока нету. Ну, вот. У меня, например, ребенок очень любит соленую кашу. И очень любит он у меня с сливочным маслом. Вот. И сама я вообще нашла как раз вот эти вот варианты того, что кашу можно есть с консервированной рыбой, например. Это очень вкусно, правда. Или с какой-нибудь колбасой. Тоже очень вкусно. Получается, прям как я, говорит Светлана. А как же ежики? Неужели никто ежиков не любит? И даже с гречкой. Ежики это... А, тефтельки, что ли? Я думаю, ежики. Я думаю, какие морские ежики, лесные ежики. Какие ежики? Здравствуйте. Давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Этот, подскажите мне...
Да.
Постать вам интересно вас смотреть. Вы подскажите, вы будете вести так программу каждое утро?
Каждое нет, утро? Нет, идти. Каждое утро. А вы днем слушаете. А завтра вечером, например. А у нас так, знаете, кручу-верчу обмануть хочу, чтобы все в динамике были постоянно. Во-первых, трансляция есть. Во-вторых, вы можете в телеге, в ВК... Сейчас есть телеги у нас что-нибудь? Ничего нет в телеге. В ВК можете смотреть, в Ютубе можете смотреть. Там эти трансляции вечно живут. Вот, и поэтому можете смотреть. А завтра я в отбой буду. Вот. Так, у меня есть друг в 90-е. Ел ёжиков, His Shadow говорит. 90-е годы вообще, да. Дикие времена абсолютно. Крепкий сладкий чай с черным хлебом, со сливочным маслом, соленой селедочкой, с колечком лука сверху, дед Зай говорит. Так, сладкий чай, это в смысле, это как метафора? Крепкий сладкий чай. Просто слово «крепкий», он подходит и не только к чаю. Понимаете? Если вы хотите таким образом обойти 16+, можете писать все равно, просто у нас пометка 16+. Еще. Какие ежики? Не те, что последние, говорит Конюх. Понятно. Еще. Тут на днях сурков запретили есть из-за чумы, говорит Нилс. А сурков ели? А, это, наверное, там, в горах. Ну, там есть эта история, да, и было, по-моему, у нас где-то, в степях, простите, не в горах, где-то у нас тоже какая-то дикая история была, каких-то сусликов двое людей поймали, может, закусить им было нечем, они пожарили сусликов и заразились чумой. Ну, вот, не надо есть сусликов, не надо. Еще времена относительно, в общем, нормальные, что можно даже куриных грудей купить. Крепко заваренный, безалкогольный, понятно. Еще... Мы в 90-е... Что делали в 90-е вы? Давили... Так, перепелов диких. Бабушка их запекала в печке. Вкусно было, говорит Костя. Давили мотоциклом перепелов. Ну да, времена были такие. Хочешь жить, умей вертеться. Это правда. Еще. Так, сколько... Чем еда проще, тем лучше. А главное, хорошая вода, говорит Лиз. Конечно, хорошая вода, абсолютно. Пармезана в кашу натереть топ, говорит Ольга. Говорит. Это правда. Это если ризотто делать, то это прям очень хорошо получается. Еще одна новость, которая есть. Давайте обсудим. Давайте обсудим еще одну новость. Глава общественной палаты Якутска. Я, честно, когда такие новости читаю, я прям расстраиваюсь. Ну вот прям расстраиваюсь. Потому что, смотрите, ну человек, может быть, он цитируемость ждет, или он пытается угадать, как правильно, или просто он действительно так думает, что еще хуже. Глава общественной палаты Якутска Матвей Лыткин заявил, что советские мультфильмы были, внимание, внедрены Западом для подсознательного программирования россиян на вредные привычки. Он сказал, что привычка волка из «Ну, погоди» и крокодила Гены курить не случайно. По его словам, таким образом, западные силы пытались захватить недра России. Раньше не замечал, что в «Ну, погоди» волк курит. А в реальности-то он не курит. В В какой такой реальности, хочу спросить? Какая еще есть реальность у волка из «Ну, погоди»? Кроме реальности «Ну, погоди»? У него есть еще какая-то вселенная? Ну, так вот. Значит, а в реальности он не курит. Ладно, волк никогда не курил. Крокодила Гену возьмите. Почему у него вот эта трубка? Это все идет подсознательное программирование нашего населения. Видимо, коллективному Западу не спится, чтобы недра России захватить. Это он еще не досмотрел мультик до песни «Голубой вагон». Тут-то, конечно, Штирлиц как никогда был близок к провалу, мне кажется. Ну так вот, значит, он говорит, позднее в разговоре с журналистами общественник уточнил, что сцены с курением и алкоголем встречаются, где они встречаются, так, не только в детских мультфильмах, но, видимо, что еще хуже, в советских фильмах. Он назвал это частью плана ЦРУ по внедрению низменных ценностей, а также главным оружием холодной войны. Сегодня нам надо отрезвиться. Это правда не мешало бы, мне кажется. Взбодриться, бодрствовать, чтобы враг не застал врасплох. Трезвость – это самое лучшее, что мы можем сделать, подытожил Лыткин. Вот так, понимаете? Ладно, в мультиках курят. Ладно, в мультиках. Еще в фильмах курят. Хуже, когда в реальности курят. Вот это хуже, конечно же. Еще. Так, я тоже хочу, говорит ДК. Ну, вот так, понимаете? Ну, человек заботится о здоровье. Человек здоровится о здоровье. И, соответственно... Что еще делают? Заботятся о детях. О детях. Еще так, да, ну, я сразу вспоминаю советские мультики. Вот, понимаете, а еще надо как-то каким-то образом дать сигнал Мураками. Потому что Мураками, правильно же, да, фамилия, которая мультики. Мураками, нет? Не Мураками. А, мультики. А? А, Мураками писатель, простите. Господи, кто пишет прекрасный японский мультипликатор, который вдохновлялся, кстати, мультиками советскими 50-х годов. Господи, как его за... Я за фамилию забыла-то. А, Миядзаки, простите. Не Мураками, Миядзаки. Да, Миядзаки, конечно. А вот. Он же вдохновлялся с кинематографом мультипликации советской. А еще господин Лыткин. Это он только мультики некоторые посмотрел. И советское кино. А читал ли он даже не советскую классику, а русскую классику? Читал ли он? Что там кто творил? Понимаете? Что там было на балах, в питерских подворотнях? Что там творилось вообще? Тоже, наверное, ЦРУшники уже тогда понимали, как подрывать ценности, да? Как вещать еще. Так, еще, если вы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. А где раскаяние, где покаяние? Календарь. Где покаяние? Так, ларек-марек, Женя, вас угостить бобром или лосем? Боже, не надо, простите, я переработала 40 килограммов добытого лося, легально добытого, прошу, 40 килограммов, пожалуйста, не надо, я должна отдохнуть от этого. Потому что котлеты были, борщ был, вырезка была, бестроганов был, все из лося было, поэтому нет, пожалуйста, я вот... пока отдыхаю. А сейчас у нас новости, и я снова с вами в программе «Револьвер».